по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. 777-я встреча у нас с вами сегодня. А мы с вами сегодня читаем книгу пророка Исаии. Мы с вами сегодня также читаем ваши комментарии. Я напомню, что мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения, и при этом мы используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Теос, через наши группы ВКонтакте, Фейсбук и через другие группы, другие места, где вы смотрите и слушаете наши трансляции. Мы есть на Ютубе, вы там нас также можете найти. И ваши комментарии мы с удовольствием читаем и с удовольствием на них отвечаем. Кстати, комментариев много. Комментариев, вопросов, дополнений, возражений. Вот, например, Анастасия напомнила нам о том, что вот это выражение «мягкий, потому что много мяли» происходит из русской классики. Это «На дне», пьеса Горького «На дне». Вот, и Анастасия пишет, что это одно из любимых ее мест в русской классике. Вот так вот, между прочим, да, пролетарский писатель, а человек пишет вещи, которые помогают понять Священное Писание, помогают понять то, как Бог действует с человечеством. И это здорово, и это как раз снова напоминает нам о том, что всякая истина – это Божья истина. Это бывает сложно понять, это бывает порой сложно принять, когда вдруг Божью истину говорит человек, от которого ты ну никак не хочешь принять Божью истину. А такая практическая история – практический пример – это ситуация обличения. Да, вот, чтобы вас обличили, и вы приняли это обличение как от Бога. Вот это кто должен обличать? Это должен обличать близкий, родной, любимый вам человек. Это должен обличать какой-то человек с улицы, непонятно какой. Это может быть кто угодно. Вот когда обличение стоит принимать, а когда эти обличения на самом деле принимать не стоит, ну, потому что это может быть даже уловка, это даже может быть ухищрение от дьявола, дьявол, который пытается вас уловить. Это непростая история, но история, которую, конечно, надо помнить и, конечно, обращать на нее внимание и просить Бога: «Боже, ты мне покажи, ты мне дай увидеть, где настоящее обличение, где что-то такое, чего ты хочешь от меня, где что-то такое, что ты хочешь мне открыть, что ты хочешь мне показать». Так что вот это действительно вещь, на которую нужно обращать, история, на которую нужно обращать внимание. Дальше, еще одна такая общая тема ваших комментариев. Я напомню сначала, кстати, что мы читаем Библию за 5 лет, «Бытие от Откровения», и мы делаем это, используя материал доктора богословия Джона Вернона Маги. Так вот, еще одна история – это история про наказание, по поводу того, кто кого наказывает. Людмила пишет, возвращаясь к тому, о чем мы говорили в прошлый раз, о том, что мы наказываем сами себя. Бог сейчас уже никого не осуждает и наказывает. Не наказывает, потому что Он послал Своего Сына на смерть ради нас. Кстати, при этом, Людмила, будет суд. И будет суд над теми, кто не принял Иисуса Христа, кто не пришел к вере. Я все-таки не соглашусь, что Бог сейчас никого не наказывает. Ну, например, потому что кого любит Бог, того и наказывает. Да, и наказание Божие мы, в частности, должны, Новый Завет нам об этом говорит, о том, что мы должны принимать Божие наказание. Но действительно, часто, когда мы говорим о том, что вот это Бог меня наказывает и прочее, речь идет на самом деле о последствиях наших грехов. То есть мы сами своим поведением, своей жизнью себя наказываем. Бог хочет нас от этого избавить. Бог нас показывает, как нам показывает, как иначе, как по-другому. А мы не хотим по-другому. Но раз мы не хотим по-другому, то и последствия на себя мы принимаем. Вот эти последствия нам приходится нести. Кирилл пишет: «Духовный человек сам по себе уже является пастырем своей жизни, своих детей, своей семьи и так далее». Да, но при этом есть все-таки порядок, есть ответственность, в частности, в поместной церкви есть ответственность пастырей за то стадо или за ту часть Божьего стада, которое им доверено, и есть ответственность каждого конкретного человека за то, что ему, за то, чтобы ему следовать за пастырями. За... Ну, есть такая вещь, как церковная дисциплина, я понимаю, что это порой бывает трудно принимать, мне самому, друзья, бывает это трудно принимать. Вот, но... Эта дисциплина, церковная дисциплина, дана нам не случайно, она дана нам потому, что она нам, ну, просто необходима. Иначе каждый пойдет в свою сторону. Вы помните, Израиль в книге Судей, я напомню, кстати, что у нас уже было достаточно много программ, мы уже прошли большую половину нашего путешествия по Библии, но вы можете на нашем сайте theos.fm в нашей группе ВКонтакте найти, а и в нашем приложении найти наши уже вышедшие передачи. И там, в частности, были беседы по книге Судей. Так вот, в книге Судей как раз и была история, когда каждый человек действовал и поступал так, как ему казалось правильным, или как ему, да, как было правильно в глазах его. Для христианской церкви это невозможно. Хотя зачастую мы, особенно в тех странах, которые более склонны, скажем так, к демократическому устройству, именно это и пытаемся сделать, но мы перестаем понимать важность Божьей власти. Демократия для нас становится таким правом либо меня лично, либо некоего человеческого большинства. Но с Божьим словом это ничего общего не имеет. Оксана Белоусова очень хороший вопрос задает. Человек, в котором живет Христос. Это как? Как вы это понимаете или чувствуете? Это не вопрос понимания. И, извините, это не вопрос чувства. Это, конечно, не вопрос чувства. Это вопрос понимания Божьего присутствия. Это вопрос знания того, что говорит Священное Писание. А Священное Писание говорит о том, что Христос в вас. Вам неоднократно, извините, нам с вами неоднократно говорит Христос, и вам тут, кстати, цитирует вот этот момент. Кирилл Христов цитирует вам Евангелие от Иоанна, 3 глава. «Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух». И дальше, 8 стих, «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Никодим сказал ему в ответ, «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему, «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Да, вот как раз Кирилл напоминает нам с вами слова из Евангелия от Иоанна, которые касаются как раз вот этого. Как это ощущается? Ну, во-первых, через знание, а во-вторых, уже дальше, после знания, через ощущение. Я думаю, что и вы знаете, и каждый из нас понимает эту ситуацию, когда... Ну, одни и те же обстоятельства вызывают в нас разную реакцию. Одни и те же обстоятельства вызывают в нас разный ответ. Мир, покой естественным образом не происходит. Я отлично знаю, что когда Христос во мне действует, я позволяю Ему действовать, я послушен Ему. Мое состояние другое, мои желания другие, мое отношение другое. Когда я ухожу в свою сторону, когда я не позволяю Христу действовать, вот тогда я действительно начинаю меняться, причем меняться в плохую сторону тоже, потому что я начинаю реагировать так, как свойственно моей плоти. Вы спросили, как лично, да, вот это отчасти у вас личный вопрос. Скажу вам такую вещь. Многие из нас какие-то моменты поведения усваивают в своей семье. Я усвоил когда-то то, как поступал со мной отец, так как то, как он меня воспитывал, то, как он меня учил, то, как он меня ободрял, то, как он меня наказывал. То есть самые разные истории, самые разные грани этой истории. Так вот, когда я начинаю вести себя по-своему, я подчеркну это слово «по-своему», я начинаю поступать во многом как мой отец. Я делаю ровно так же. И я понимаю, что это не соответствует плоду Святого Духа. И тогда прошу Господа: «Господи, наставь меня, научи меня, изменяй меня». И вот тут уже на уровне ощущений, да, мы начинаем сознание, а дальше мы подходим к ощущению тоже. Мы начинаем с Священного Писания, сознание по Библии, а дальше к тому, как мы это чувствуем. Я вижу, что вот это проявление совершенно не такое, каким могло бы быть без Христа. И единственный, кого я могу благодарить за это Христос. Потому что моего здесь, моего в этом нет ничего. Это от Него. Тут выясняют, наказывает Бог или нет, обличает, наказывает и так далее. Кирилл тоже подводит мысли. Но опять это то, о чем мы говорили, читая пророка Исаию. Наказывает, но навлекают на себя наказание сами люди. Кстати, сегодня мы к этой теме с вами будем подходить, потому что сегодня мы подходим к призванию пророка Исаии. И призвание его к достаточно необычному было служению. Мы начнем говорить сегодня, продолжим в следующий раз. И как раз мы будем говорить о том, как человек открыт для Бога или не открыт для Бога. Дальше тут, да, тут Бог не наказывает, Бог обличает. Ну, вот и другое на самом деле. Кого любит, того и наказывает, напоминает Вячеслав нам. Вот очень хорошо, когда в наших беседах, да, вот мы отвечаем на вопрос вместе. Это не просто кто-то один говорит. Человек сам себя наказывает, пишет Оксана, через законы, о которых говорил Иисус, что посеешь, что и пожнешь. Ну, закон, что посеешь, что и пожнешь, это закон, который дал сам Бог, да, который установил сам Бог. Так было в Ветхом Завете, так остается и в Новом Завете. Вот это вот история про последствия человеческого греха. Считаю, что человек навлекает на себя наказание от Бога, о котором Бог предупреждает. Тут Саша пишет, и ключевое слово здесь, конечно, предупреждает. Это не просто живешь-живешь, и тебя грели палкой по башке. Вообще, одна из причин, по которым мы с вами об этом говорим, и говорим об этом настолько подробно. Кстати, тут мы подходим к вопросу от Виталия. Сейчас я его озвучу, но сначала несколько слов в качестве предисловия. Так вот, причина заключается в том, что ответ на вопрос о Божьем наказании помогает нам понять образ Божий, увидеть образ Божий и сформировать правильное отношение к Богу. Что я имею в виду? А давайте сразу прочитаю Виталия. Виталий пишет: «Почему вы все время проповедуете о грехе, а не об Иисусе? Вы ведь заставляете людей грешить больше». Послание к Римлянам, 3 глава, 20 стих, и Римлянам, 5 глава, 20 стих. «Почему бы не проповедовать Христа?» Мы проповедуем Христа и Христа распятого. Посмотрите трансляции, послушайте наши программы. Кстати, и сегодняшнюю передачу тоже. Да, последние вот несколько времени мы с вами в книге пророка Исаии. И первые 39 глав книги пророка Исаии, ну, скажем так, 34 главы, потому что там такой исторический дальше идет экскурс с 35 по 39. Да, но вот первая часть книги пророка Исаии – это как раз разговор о грехе израильского народа. Но тут мы с вами как раз подходим к интереснейшей теме. Вот помните, я говорил про образ Бога, про понимание Бога. Существуют некие крайние позиции. Крайние позиции существуют также и среди проповедников. Я думаю, что вы либо видели, встречали по жизни сами эти позиции, либо вы видели их представление, их отражение в литературе, в искусстве, в кинематографе и так далее. Значит, смотрите. Есть проповедники, одно время это было очень популярно, которые многое активно проповедовали о грехе. И такие обличительные проповеди. «Господь посылает серу и огонь с неба на ваши грехи». Тут нужно еще это гораздо более грозно говорить. Это должно быть так вот, так вот посерьезнее, да? Вот, то есть, короче говоря, метать громы и молнии. Это одна история. И, кстати, долгое время считалось, что если так проповедовать, если говорить подробно о результатах греха, то можно настолько испугать людей, что они перестанут грешить, и они будут обращаться к Богу. Кстати, одна из известнейших американских проповедей, это проповедь Джонатана Эдвардса, она во многом, есть конкретная проповедь, которая называется, что у него много, естественно, проповедей, много текстов, но проповедь, которую я имею в виду, называется «Грешники в руках разгневанного Бога». Вот эта проповедь как раз во многом на этом и основывается, но только у Джонатана Эдвардса не только на этом. Вот Господь буквально держит тебя в руке, Он держит тебя за одну ниточку, которая может порваться, и она порвалась бы, если бы не Божья милость. И если бы не Божья милость, ты бы просто упал в это адское пламя. То есть, ну и тебе конец. Да, вот такой стиль проповеди достаточно популярен был. Ну и на самом деле у некоторых людей он остается популярным и сегодня. Есть другой стиль проповеди. Это любовь Христова. Когда мы проповедуем любовь Христова, когда мы говорим о Его милости, когда мы говорим о том, что только приди, и Христос тебя примет. Только приди, и Христос тебя спасет. И мы настолько увлекаемся Божьей милостью, что, ну, во-первых, мы не говорим о страшном состоянии человека до покаяния, ну, то есть страшном состоянии человека без Иисуса Христа. А во-вторых, мы забываем ведь еще одну вещь, о том, что и для верующего человека, да, мы умерли для греха, и тут цитируют послание к римлянам, и да, мы умерли для греха. Штука в том, что грех не умер для нас, а искушения в нашей жизни все равно остаются. Так вот, есть эти две грани. Одна грань говорит о Божьей справедливости. Другая грань говорит о Божьей милости. Много лет назад был весьма популярен фильм, и повесть была, ну, собственно, повесть, по которой этот фильм и создан. Повесть и фильм «Поллианна». Так вот, в фильме изображен такой пастор, батюшка, ну, пастор все-таки, да, в том контексте, который, он не главный герой. Там главная героиня девочка Поллианна, я не буду всю эту историю рассказывать. Нам сейчас важна другая часть этой истории, другая грань этой истории. Там как раз пастор этот проповедует в церкви небольшого американского городка, проповедует, метая громы и молнии. И он настолько метает громы и молнии, что у людей после посещения церкви наступает несварение желудка. Ну, потому что он постоянно на них ругается, постоянно кричит, какие они страшные и невероятные грешники. А потом, в результате общения с Поллианной, он вдруг находит радостные фрагменты в Священном Писании и начинает говорить о радости. И его проповеди становятся другими, они становятся проповедями о милостивом Боге. Так вот, ни в том, ни в другом случае этот пастор не выдерживает вот этого Божьего баланса. Помните, что слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати и истины. Благодати, проповеди о Божьей любви, проповеди о Божьей милости, проповеди о Божьем прощении и истины. Проповеди, в частности, о том, каково состояние человечества и почему нам нужно это прощение. В наших программах мы читаем Библию от начала до конца. Это очень важно. И в каких-то местах Священного Писания действительно больше учения Божьей благодати. Мы более видим, как Бог действительно своей благодатью действует, своей благодатью, своей милостью призывает нас к себе. Но в каких-то местах Священного Писания больше говорится о состоянии человечества, о греховном состоянии человечества. Арина Клоусер пишет: «Преисподнее — это состояние души, которая полностью лишена Бога и любой возможности с Ним общаться». Вот смотрите, да, когда мы при жизни говорим, мне Бог не нужен. Вот не нужен, и все. Опять, это к тому самому вопросу о последствиях. Ну, тебе Бог не нужен при жизни. Ну, ладно, значит, наверное, после смерти Он тебе тоже не нужен. То есть ты предпочел жить здесь без Него, а ты, соответственно, будешь и в вечности без Него. И вообще вся эта история про то, как найти вот эту грань между, с одной стороны, проповедью Божьей милости и явлением Божьей милости, а с другой стороны, проповедью справедливости, да, в частности, когда мы понимаем грех в нашей жизни, приходим ко Христу, чтобы Он освобождал нас от греха в нашей жизни. Но мы также понимаем и грех в жизни других, готовым об этом говорить. Это очень большая и сложная тема. Пишет нам Ася о том, что ребята, с которыми она росла, вот идут, и она сейчас видит, как они идут совершенно не в ту сторону, а по жизни. И нужно ли им об этом сказать, нужно ли об этом говорить? Нужно, но мы, кстати, к этому подойдем завтра, в завтрашнем эфире. Сказать-то нужно, не факт, что услышат. Сказать-то нужно. Христос говорил израильтянам, а израильтяне не слышали. Да вот, это надо помнить, это серьезно. Один мой собеседник недавно в эфире рассказал о том, что он говорит, я понимаю Божию милость, я вижу людей, с которыми я рос когда-то, с которыми я играл когда-то в детстве, но вот я пришел ко Христу, а они, к сожалению, нет. И ему сейчас уже за 60 лет, далеко за 60 лет, он говорит, никого из этих ребят нет в живых. Они спились, это была маленькая деревенька, где вырос этот наш герой. Он говорит, я вижу, как Бог меня просто вытащил и вытащил к себе. Так что сказать, конечно, нужно. Гарантии, что услышат, нет. И вот тут как раз та ситуация, когда и Божья благодать, и Божья милость. Да, ты грешен, да, вот ты в таком тяжелом состоянии, но Бог любит тебя, Он хочет спасти тебя, Он хочет из этого тебя вызволить, Он хочет из этого тебя вытащить. А ты согласишься обратиться к Нему или нет? Читаем сегодня книгу пророка Исаии. Давайте обратимся к Богу в молитве и будем вместе открывать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и молим Тебя, благослови нас сейчас, когда мы будем читать Слово Твое Святое. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 777-я встреча у нас с вами сегодня, и мы возвращаемся к книге пророка Исаии. Мы в 5 главе, и это завершение пророчества, которое началось еще во 2 главе. По большому счету, это краткое содержание всей книги пророка Исаии. Мы видели с вами в 5 главе 6 провозглашений горя на Израиль. Провозглашение за конкретные грехи израильского народа. И вот наказание за все это будет как огонь, пожирающий солому. Это будет наказание не только на израильский народ, но и на окружающие народы. Кто-то может сказать, ну вот я смотрю, и я не вижу, как приближается Божие наказание, я не вижу, как меняется наш мир. Знаете, процесс разложения может быть медленным. Иногда он замедляется, иногда он ускоряется. Да, порой его бывает трудно заметить. Однако гнев Божий в любом случае воспылает. Суд Божий в любом случае неотвратим. Бог смотрит на эту жизнь не нашими земными мерками, потому что ну вот 70, 80, 90, даже 100 лет человеческой жизни, ну что это такое в масштабах истории Земли? И что это такое, тем более в масштабах вечности. Божий суд приближается, и это будет страшный суд, который совершится в последние дни. Мы с вами обратили внимание на то, что Иисус не переломит надломленной трости, а трость сломается сама. Я вернусь к тому, о чем мы говорили, что мы читали в прошлый раз, Евангелие от Матфея, 12 глава, 20 стих. «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы». Часто этот фрагмент интерпретируют как смирение Христа. И да, действительно, это смирение Христа, но ведь нужно же дочитывать фрагмент до конца. «Доколе не доставит суду победы». В любом случае будет суд, в любом случае этот суд будет справедлив. И да, Христос
не угасит курящегося льна, и да, Христос не переломит уже надломленную трость. Однако надломленная трость сломается сама. Курящийся лен сам либо сгорит, либо погаснет. Все, что делает Христос, это в данном случае не вмешиваться. Потому что грех сам вызывает на себя наказание, и потому что грех сам ведет к разрушению. Мужчина, который живет в неверности своей жене, мужчина, который изменяет своей жене, муж, который изменяет своей жене, знаете, Богу даже не нужно его судить, потому что последствия его греха рано или поздно настигнут его сами. Часто мы говорим, вот Бог вмешивается и наказывает. Знаете что? Зачастую ситуация бывает еще более парадоксальна. Бог не вмешивается, и мы сами себя наказываем. Мы много говорили о грехе пьянства. Бог не делает в этом случае ничего особенного. Пьянство само приводит к суду, оно само приводит к разрушению человека. Этот суд приходит и на конкретного человека, и на весь народ, и на всю страну. С другой стороны, есть люди, которые обращаются ко Христу и оставляют свой грех. Они не испытывают столь серьезных последствий греха, потому что они оставляют этот грех, и это здорово, слава Богу. Но есть также люди, которые пытаются удержаться на двух стульях. Они и вроде бы приходят ко Христу, и вроде бы просят у него прощения, просят, чтобы он изменил их жизнь, но также пытаются держаться за свой прежний грех. Это как пьяница, который приходит ко Христу, но заначка у него лежит на своем месте. Я вам так скажу. Отложите, еще лучше выбросьте, разбейте эту бутылку, разбейте эту заначку. Еще один пример. Человек пришел ко Христу, но он понимает, что находится в нездоровых, мешающих ему отношениях с другими людьми. Ну, например, девушка пришла ко Христу, она уверовала, но у нее есть парень, они живут с этим парнем. И она говорит, ну, я христианка, но его оставлять я не хочу. Вот это «не хочу» в данном случае ключевое слово. Если ты служишь Христу, и если ты слушаешься Христа, то ты поймешь, когда Христос говорит о том, что твоя жизнь неблагочестива, что твоя жизнь неправедна, что в этой жизни что-то должно меняться. Еще один пример. Мужчина уже средних лет пришел ко Христу, и он понимает, что ему нужно менять работу. Это ясно, потому что та работа, на которой он работает, то, чем он занимается, очевидно, не угодно Богу. Человек говорит, не-не-не, я христианин, да, но работу я менять не буду. От прежнего, от старого я отказываться не намерен. Человек пытается сидеть на двух стульях сразу. Даже не пытайтесь. Дело в том, что грех так или иначе находит нас. Последствия греха так или иначе находят нас. Так вот, что вы хотите испытать? Последствия праведности Иисуса Христа, которые действуют в вашей жизни? Или последствия греха, которые продолжают вас разрушать? Нельзя сидеть на двух стульях. Читаем дальше. Исаия 5 глава, 25 стих. «Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него, и поразит его, так что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах. И при всем этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта». Этот стих может показаться вам странным, особенно тем, кто привык воспринимать Бога лишь как источник милости и любви. Да, Бог действительно любит нас, Он действительно милостив к нам, но Он ненавидит грех. Он готов принять нас, но Он не может по качествам своей божественной природы принять грех. Если вы любите грех, то да, Бог все равно будет любить вас, но Его гнев возгорится на ваш грех. Израильский народ не перестал быть богоизбранным народом, однако израильский народ по полной программе испытал Божий гнев. В то же время, если бы израильтяне пришли к Богу, доверились Ему, Он избавил бы их. Он спас бы их. Помните, мы с вами говорили о двух мотивах книги пророка Исаии? Это и Божий суд, и Божия благодать. Это и Божий закон, и Божия милость. И вот эта связь в Иисусе Христе, Божий закон исполнившийся, и Божия милость восторжествовавшая. Если вы приходите к Богу, вы получаете Его милость. Если вы пребываете в грехе, то вы отказываетесь принимать Божию милость, но тогда узнаете Божий суд. Я понимаю, почему атеисту удобно говорить, что Бога нет. Тогда он может отвергать и Божию милость, и Божий суд. Если человек хотя бы допускает, что Бог есть, тогда получаются эти две грани. Либо Божия милость, либо Божий суд. Теперь вопрос, а когда и какая из этих граней приходит? Какая из этих граней будет проявляться в нашей жизни? И дальше, до конца главы, мы читаем о том, как проявляется Божий суд на практике. Я прочитаю сразу 30 стих. «И заревет на него в тот день, как бы рев разъяренного моря. И взглянет он на землю, и вот тьма, горе, и свет померк в облаках». Кстати, параллельные места мы находим в Откровении Иоанна Богослова. Там подробное описание Божьих судов, которые изливаются на землю. Если вы не верите в то, что Бог может судить, то посмотрите на страну Израиль. Да, я знаю, что многие говорят, вот как замечательно это исполнение пророчества. Божий народ вернулся в обетованную землю. Государство Израиль как исполнение Божьего пророчества. То, что я сейчас скажу, будет в меньшинстве. Я окажусь здесь в меньшинстве. Потому что я считаю, что эти люди до сих пор находятся во тьме. Восстановление государства Израиль – это политическое решение в большей мере, чем исполнение пророчества. Обращаясь к Израилю, я вижу огромное количество людей, далеких от Бога. Я вижу людей, которые живут в страхе. Я вижу людей, среди которых процветает секуляризм. Я вижу людей, которым постоянно угрожает опасность. И они таким образом испытывают на себе Божий суд. Да, в Израиле есть христиане, в Израиле есть христианская церковь. И влияние христианской церкви становится все больше. Но это влияние не является определяющим. Я вижу народ, над которым совершается Божий суд. Именно об этом и говорит 5 глава. Бог продолжает наказывать свой народ. А дальше мы подходим к 6 главе. Это важнейшая глава. Здесь перед нами призвание пророка Исаии на пророческое служение. Хронологически это должно было быть началом книги. Однако Бог решил поставить эту главу именно здесь. И, очевидно, он принял такое решение не случайно. Сначала описывается контекст, описывается то состояние, в котором находился израильский народ, конкретно Южное Царство. И уже потом говорится о призвании пророка на служение в этом царстве. Сначала объясняется, почему нужен был пророк, почему цари и священники не могли выполнять и не выполняли своего предназначения от Бога. И затем говорится о том, как пришел этот пророк. Я прочитаю первый стих 6 главы. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». Итак, смерть царя Озии. В первых 4 стихах перед нами время, место, Божья слава и личность Бога. И все это в видении, данном пророку Исаии. Но сначала о времени и месте. Стих открывается мрачной нотой, напоминая нам о похоронах Озии. Озия был хорошим царем, благочестивым царем, Кстати, многие считают, что именно Озия был последним по-настоящему великим царем в Иудее, в Южном царстве. И именно после его смерти слава Божия отошла от этого народа, слава Божия отошла от храма. Я в этом не уверен, хотя спорить не буду. Возможно, это так и есть. В любом случае, Озия был благочестивым царем. Он царствовал очень долго, он царствовал 52 года, и народ при нем процветал. И, пожалуй, вместе с Озией умерла национальная слава Израиля. Умерла и до сих пор так и не возродилась. И вот Исаия, тот человек, которого готовится призвать Бог, Исаия думает: Озия умер, теперь все будет рушиться, теперь все будет очень-очень плохо. Исаия отлично понимает, что на севере есть враги. И он думает: все, теперь нас возьмут в плен, процветание закончится. На нашу землю придет упадок, придет голод, придет засуха. И вот в этом расположении духа, осознавая и то, что происходит в земле иудейской, и то, что умер праведный царь, вот в этом состоянии Исаия приходит в Божий храм и там получает это видение. Он видит Господа, восседающего на престоле. В первую очередь отмечу, что Исаия знал, куда идти. Когда тяжело, когда непонятно, когда безбожно, кругом безбожно, идите в Божий храм. В храме все возвещает о славе Божией. Помните, мы с вами об этом читали в 28-м псалме, это конец 28-го псалма. И вот Исаия приходит в храм, и он понимает, что подлинный царь Израиля жив. В этом контексте я хотел бы, чтобы мы еще раз прочитали первый стих. «В год смерти царя Ози», да, вроде бы царя нет, праведного царя нет, престол, ну, не совсем пустой, конечно, исторически, но вот это ощущение пустоты, конечно, есть здесь. И дальше. «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. Царь Израиля умер, но Бог царствует. Бог продолжает восседать на престоле. Как мы увидим с вами очень скоро, Бог продолжает принимать почести, продолжает принимать поклонение. Бог продолжает говорить. Бог продолжает давать повеления, которые может дать только царь. Да, Озия умер, и престол Израиля выглядит пустым, но на престоле восседает сам Господь». Вот именно это видит пророк Исаия. Многим сегодня не хватает этого понимания. Да, в политике может твориться неразбериха. И кто-то скажет: да, вокруг все плохо. Мир приходит в упадок. Но разве вы не знаете, что Бог предупреждал? Так должно произойти, так оно и будет. И он восседает на престоле.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Да, сегодня растет и пшеница, и сорняки, но нам не нужно отчаиваться, потому что сам Бог позаботится об урожае, сам Бог прополит свое поле, сам Бог все просеет, профильтрует. И сегодня Слово Божие распространяется так, как не распространялось никогда раньше. Слово Божие сегодня расходится по всему свету, не только здесь, но и по всей земле. Пшеница уже колосится. Я знаю об этом, я вижу это. Встречаясь с людьми, получая ваши комментарии, беседуя с вами, я вижу, что урожай уже поспел, нива побелела. И все это потому, что Бог восседает на своем престоле. Царь, может быть, и умер, но Бог жив. И еще. Мы узнаем, что Бог высок и превознесен. Мы с вами будем говорить об этом уже в следующий раз. Мы к этому обязательно вернемся. Пока же скажем, что Бог превознесен над всей землей, и при этом Он участвует в жизни земли. Бог превознесен, но при этом не нужно следовать французским деистам 18-19 веков, которые считали, что Бог запустил механизм жизни в движении и сам оставил эту жизнь, оставил этот механизм. Пусть живут, как хотят. Бог превознесен, но, как мы с вами увидим, Он при этом продолжает активно участвовать в делах мира. Еще один аспект превознесенности Божией. Он никогда не пойдет на компромисс с грехом. Он превознесен, и поэтому грех остается где-то внизу. У Бога с грехом очень короткий разговор. Грех будет истреблен. Мы часто говорим о том, как важно идти на компромисс. Но компромисс с грехом невозможен. Давайте 50 на 50. Не будет. 75 на 25 не будет. 10 на 90 или 90 на 10 не будет. Даже 1 на 99 не будет. Бог не пойдет на компромисс с грехом. Смотрите окружение, в котором находится Бог. Второй стих. Вокруг Него стояли серафимы. У каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. Даже ангелы, даже серафимы не имели права видеть Божью праведность, не имели права видеть Божью славу. И даже они должны были прикрывать свои ноги, потому что стоят на святой земле. Мы с вами читаем о серафимах, окружающих престол. На самом деле об ангелах мы знаем очень мало. Есть такой раздел богословия, называется ангелология. Есть люди, которые это изучают. Я не буду в это ударяться сейчас, потому что тут очень легко ошибиться. Скажу лишь о двух группах ангелов. Мы знаем, что серафимы – это ангелы, которые испытывают сердца людей, которые находят грехи людей. Но есть также еще одно определение. Серафимы – это ангелы, которые сжигают грехи людей. И вторая группа – херувимы. Это ангелы, которые охраняют и оберегают Божью святость. Слово «сераф» как раз и означает «сжигать», «пожигать». То есть сначала высвечивать, потом сжигать. Я обращу внимание на то, что будет дальше. Мы к этому уже перейдем несколько позже. Пятый стих. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа». А тут серафим. Смотрите, шестой стих. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь». Вот вам сераф. «Горящий уголь, который он взял клещами жертвенника и коснулся уст моих и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Итак, серафимы – это ангелы, которые высматривают, находят грехи, и это ангелы, которые выжигают грехи. Как это делается, мы с вами узнаем в следующий раз. Серафимы активны, они идут, они действуют. Херувимы пассивны, они стоят, они охраняют. Кстати, о херувиме мы с вами читали уже в третьей главе книги Бытие. Это первый из непадших ангелов, который упоминается в Священном Писании. Мы с вами более подробно будем читать об ангелах в книге пророка Иезекииля. Мы обязательно вернемся к этому вопросу. И продолжается та же мысль. Бог высок и превознесен, и Он не пойдет на компромисс со злом. Я благодарен за это. Я благодарен Господу за то, что Он не идет на компромисс с грехом, потому что именно грех разбивает души, сердца, семьи, города, страны, целые народы. Мы с вами говорили о последствиях греха в начале нашей сегодняшней встречи. И здесь же важно отметить, что Бог намерен искоренить, уничтожить грех, удалить его из вселенной. Да-да, не просто выселить в какую-то резервацию, а вообще, в принципе, удалить. Сегодня, какой бы сложной ни была наша жизнь, как бы у нас порой не складывалось ощущение, что все плохо или, по крайней мере, все непонятно, Бог делает совершенно конкретные шаги против греха. Бог не намерен вывесить белый флаг капитуляции. Он намерен изжить грех из этой вселенной. Он высок и превознесен. И мы с вами также преклонимся перед Ним. Мы с вами видим в 6 главе Исаию, который получил видение от Бога Превознесенного и пал на лицо свое. Он получил это видение и пал на лицо в поклонении, когда вокруг все было очень плохо, когда вокруг все было очень непонятно. И сегодня церкви также нужно видение от Бога. Не только Его любви, о которой мы часто говорим, о которой мы часто проповедуем, но также и Его святости, Его праведности, Его величия. Иногда мы начинаем говорить: ну да, ну извините, но вот так. Если вы не придете к Богу, если вы не уверуете, если вы не покаетесь, Бог, ну простите, но Бог вас осудит. Послушайте внимательно, Бог не хочет, чтобы мы за Него извинялись. Бог не хочет, чтобы вы за Него оправдывались. Я не буду извиняться. Вы можете попытаться зарыть голову в песок и укрыться от Него. Сказать: я буду жить по-своему, я буду жить по-старому, ты меня не заметишь. Вы можете попытаться, но ничего не получится. Иисус сказал: я путь истинной жизни. И никто не приходит к Отцу иным путем, как через Меня. У Бога нет иного пути. У Бога нет компромисса со злом. У Бога нет каких-то способов срезать уголок как-то попроще. Я помню одного пастора, который говорил: к нам тут в церковь пришел очень богатый человек. Ну, я понимаю, что у него там в жизни куча всякого неприятного и как бы всякого плохого. Но как-то с ним нужно аккуратнее, потому что нам особенно сейчас нужен такой богатый спонсор. Один молодой человек подошел к этому пастору и говорит: подождите, вот неприятного и плохого куча? Или этот богатый человек живет в грехе? Пастор так: как можно об этом говорить? Ну да, в грехе, но давайте аккуратнее, давайте дипломатичнее. В данном случае нужно все-таки как-то бережнее. Бог не терпит компромисса с грехом. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. Бог превознесен, и Бог царствует, что бы ни происходило. Продолжим в следующий раз. Пока, всего доброго, и да благословит каждого из нас Господь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.